Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Сегодня мы обратимся к Псалмам 66 и 67. 66-й Псалом – один из самых кратких пророческих псалмов. В нем всего 8 стихов, и я полагаю, что числа в Писании имеют значение. Но я думаю, что не надо слишком в них углубляться. Число 8 здесь может считаться символом равновесия и полноты, а где полнота, там и совершенство. Давайте отметим несколько интересных аспектов этого псалма, также связанных с числами. Трижды в нем повторяется просьба о благословении, 4 раза тема восхваления Бога. В тексте упоминается 3 действующих лица. Бог 15 раз, местоимение «мы», то есть народ Израиля, 6 раз, и племена, то есть чужеземцы, представители других рас и национальностей, а значит и мы с вами, 9 раз. Обратите внимание на начало псалма, стих 2. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас». «Освети нас лицом Твоим». В этом стихе мы находим указание на Троицу. Псалмопевец подразумевает великое троекратное благословение, которое Бог дал народу Израиля, когда готовил его к путешествию по пустыне. Это благословение мы можем обнаружить в книге чисел, глава 6, стихи 24 и 26. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Это относится к Отцу. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». Это относится к Иисусу Христу. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Это относится к Духу Святому. Как я уже отмечал, некоторые из ученых мужей Израиля считают, что когда Писание говорит о лице Бога, то имеется в виду Мессия, то есть Иисус Христос, Сын Божий, наш Спаситель. Так что здесь говорится о троекратном благословении Отца, Сына и Святого Духа. Завершение этого благословения мы читаем в книге чисел, глава 6, стих 27. «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». Это благословение Аарона найдет свое совершенное исполнение в дни Тысячелетнего Царства. Послушайте теперь третий стих 66-го псалма. «Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». На земле не будет благословения, пока Израиль действительно не вернется на свою землю. И я имею в виду не сегодняшний день, ведь евреи ныне живут в Израиле, а момент, в который сам Господь вернет их туда. Когда это произойдет, Израиль будет способен к тому, о чем пишет пророк Исаия в 49 главе своей книги, стих 13. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Описание грядущего избавления народа Божия продолжается у Исаии в стихах с 14 по 16. «А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Все это Бог говорит о своем народе, народе Израиля. А на нашу долю остается лишь решить, говорит ли это Бог серьезно или же нет. Я лично полагаю, что это очень серьезно. Читаем дальше 4 и 5 стихи 66-го псалма. «Да восхвалят тебя народы Божие, да восхвалят тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами». Бог дал Аврааму чудесное обетование. Оно записано в книге «Бытие», глава 12, стихи с 1 по 3. В частности, ему было обещано: «Благословятся в тебе все племена земные». Во время своего первого пришествия Иисус Христос ясно дал понять, что спасение исходит от иудеев. Во время второго пришествия Господа земля будет вся обращена к Господу, так что величайшее время спасения, я думаю, наступит в будущем. И то, что говорится в этих стихах, не может сбыться в наше время. Этого не произойдет до наступления эпохи тысячелетнего царства. Исаия пишет в 66 главе своей книги, стих 19. «И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, в Пулу и Луду, к натягивающим лук, и к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою». Настанет день, когда весь мир будет обращен ко Христу. Читаем теперь стих 6. «Да восхвалят тебя народы, Боже, да восхвалят тебя народы все». Каковы цели Бога? Должны ли мы содействовать народу Израиля в возвращении на родную землю? Было бы довольно странно, если бы Господь был заинтересован только в их возвращении. Однако, с другой стороны, было бы не менее нелепо пытаться обратить весь мир, потому что церковь своими проповедями не может привести его в царство. Я уверяю вас в этом. В послании к римлянам, глава 11, стих 25, апостол Павел ясно говорит: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». До какого времени Израиль будет ожесточен против Бога? До того момента, пока войдет полное число язычников. Затем земля наша будет очищена от проклятия греха. Послушайте стихи 7 и 8. «Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш». «Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли». Я хочу сделать одно замечание, которое мне кажется важным. Предположим, я спрошу вас, какова основная задача и назначение миссионерской работы? Что бы вы ответили? Кто-то скажет: «Задача миссии — спасение душ». И вы ошибетесь, потому что задача миссии — не спасение душ. «Да, в результате миссионерского служения могут быть спасены души, но это не основная задача». Кто-то еще, может быть, скажет: «Мы должны проповедовать благую весть всему миру, чтобы исполнить повеление Господа нашего Иисуса Христа. Это Его наказ. Мы должны благовествовать везде. Мы должны нести Слово Божье людям всего земного шара». Да, это правда. Но это тоже не основная задача миссии. Это близко к правильному ответу, но не совсем верно. Позвольте мне прочесть вам снова стихи 6 и 8 этого псалма. «Да восхвалят тебя народы, Боже, да восхвалят тебя народы все! Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли». Использованное здесь слово «бояться» значит испытывать почтение и благоговение. Так какова основная задача миссии? «Да восхвалят тебя народы все». Основная задача миссии — славить Бога. Это двигатель, который должен приводить в движение все миссионерские программы и христианские мероприятия. Наша основная цель — прославление Бога. А все остальное отсюда уже вытекает. Это и проповедь благой вести, и распространение Слова Божьего с тем, чтобы люди могли быть спасены. Смысл всего нашего служения — прославление Бога. Иногда мне кажется, что мы забыли об этой цели. В катехизисе, который я учил, был вопрос: каков смысл жизни человека? И ответ. Основная задача человека – прославлять Бога и наслаждаться общением с Ним. Такова суть нашей земной жизни. Зачем мы с вами существуем? Неужели просто за тем, чтобы есть и спать? Неужели это все? Нет, человек должен прославлять Бога. Мы славим Его, когда несем другим Его Слово. Мы славим Его, когда проповедуем благую весть. Мы славим Его, когда люди спасаются. Но главная задача наша — славить Бога. 66-й псалом, к которому мы сейчас обратимся, это песнь об избавлении и о победе, звучащая в царстве. Мы уже читали о царстве в 66-м псалме. Теперь же перед нами возникает образ самого царя в расцвете славы и силы. Второй стих псалма звучит так. «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его». Здесь есть ссылка на книгу чисел, глава 10, стих 35. Каждый день, когда Израиль готовился продолжать путешествие по пустыне, Моисей говорил, «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». Какое прекрасное начало похода! Предыдущий псалом представлял собой песнь, прославляющую Господа. И этот псалом также песнь триумфа и славы. Послушайте стих 5. «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его». «Пойте Богу нашему, пойте имени Его». Здесь мы снова видим, что человек должен прославлять Бога, и приближается тот день, когда Бога будет славить вся земля. Сегодня люди не славят Бога. Они упоминают Его имя к месту и не к месту, но в будущем все изменится. Послушайте стих 14. «Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом». Слово «уделы», вероятно, обозначает овечьи загоны. В книге Судей, глава 5, стих 16, в пророческой песне Деворы используется то же самое еврейское слово. «Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад?» Обратившись к тексту Писания, вы увидите, что слова Деворы относятся к Рувиму, когда он не хотел идти на битву. Возможно, в обоих случаях это слово используется для описания бездеятельных, эгоистичных, пассивных людей. По крайней мере, здесь оно имеет такое значение. Израиль вел себя пассивно и нерешительно. «Вы стали как голубица», — пишет псалмопевец. Голубь же был жертвенной птицей и может считаться символом Христа. Вот какая картина предстает перед нами. Израильтяне были небрежны в почитании Бога, вели себя без энтузиазма, но жертва Христа искупит их грехи. Этот псалом можно назвать псалом о вознесении, потому что именно из него взяты слова, которые цитируются в послании к Ефесянам, глава 4, стих 8. «Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А вот и сами слова, стих 19. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога». Когда Господь Иисус Христос вознесся на небеса после смерти, то, как мне кажется, Он сделал две вещи. Во-первых, Он взял с собой на небеса тех святых прошлого, которые были в раю. Бог спас их заранее в предвосхищении того момента, и потом Господь наш уплатил цену их выкупа собственной кровью, когда умер на кресте. Христос взял с собой души праведников, которые стали совершенными, и вознес их в присутствие Бога. Во-вторых, Христос послал людям, живущим на земле, дары, с помощью которых они сегодня продолжают свое служение. Каждый, кто входит в тело Христово, обладает каким-то даром, которым его наделил Господь. И, конечно же, дары у всех разные. Как вы видите, это великолепный стих. А теперь я хочу прочитать стихи 22 и 23. «Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал, от Васана возвращу, выведу из глубины морской». Эти стихи относятся к будущей славной победе Господа. Обладатель волосатого темени — это Антихрист. Несмотря на все свои усилия, Антихрист потерпит поражение. Бог выведет свой народ даже из морских глубин. Израиль будет спасен. Читаем теперь стих 28. «Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы». Эти стихи относятся к мужам Израиля. Сегодня есть люди, которые всерьез считают, что Великобританию населяют потомки 10 пропавших израильских колен. Тогда получается, что Вениамин — это никто иной, как лондонский Биг Бен. Надо признать, что сегодня существует и еще более несуразное толкование, тогда как Вениамин-младший, о котором здесь говорится, это просто указание на колено Вениамина, и больше ничего. Но обратите внимание, у Вениамина-младшего есть великий Бог. В заключение я прочту вам последний, 36 стих этого псалма. «Страшен ты, Боже, во святилище твоем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог». Мы все маленькие люди, но у нас есть великий Бог, который дает нам силы и способности, за что Ему великая хвала и слава. В следующей нашей беседе мы обратимся к 68-му псалму. Это один из известнейших мессианских псалмов. Он принадлежит перу Давида и уникален, потому что относится к тем годам жизни Господа Иисуса Христа, в который он еще не был известен. В подзаголовке псалма стоит слово «шошаним», то есть «лилия». Таково другое название нашего Господа — «лилия долин» и «роза Сарона», ибо он поистине прекрасен. 21-й псалом рассказывает о смерти Христа, а 68-й — о его жизни. Мне очень понравился этот псалом, когда я еще учился в колледже, и с тех пор он стал моим любимым. 21-й псалом уверенно занимает первое место и чаще всего цитируется в Новом Завете. А 68-й занимает вторую ступеньку на этом пьедестале почета. Фрагменты 68-го псалма мы находим во всех четырех Евангелиях, в Деяниях и в послании к римлянам. Я думаю, помимо непосредственных цитат, Новый Завет содержит еще много косвенных ссылок на этот псалом. Из-за стихов с 23 по 29, которые известны как «молитва проклятия», этот псалом тоже считается псалмом-проклятием, однако авторов Нового Завета это ничуть не смущает, и они его часто цитируют. Этот псалом повествует о годах детства и юности Христа, о которых практически ничего не говорится в Евангелиях. Евангелист Лука, врач по роду своей мирской деятельности, приводит нам один эпизод из жизни Господа, когда ему было 12 лет. А кроме этой истории, мы ничего не знаем о жизни Христа до 30-летнего возраста. Однако, вчитываясь в 68-й псалом, мы открываем для себя кое-какие подробности и узнаем о суровых днях, проведенных Христом в Назарете, и о мрачных мгновениях на кресте. Молитва проклятия из этого псалма представляет собой, по сути дела, мольбу о справедливости. Это псалом об унижениях Христа и о том, как он был отвергнут. В последние 3 часа своей земной жизни, проведенных на кресте, Господь стал Агнцем Божьим, принявшим на Себя грехи всего мира. Именно тогда на Него были возложены и наши грехи. Его земная жизнь, как мы знаем, всегда была полна страданий. Но никакого спасительного или живительного значения эти страдания не имели. Христос Сам пошел на унижение и сделал это добровольно, чтобы в конце концов обрести возможность быть принесенным в единственную и непревзойденную жертву за наши грехи. Нисходя на землю, Он Сам определил границы своих человеческих возможностей. И если нам с вами хотелось бы знать больше, чем мы знаем, если мы хотели бы расширить свое понимание и способности, то Господь Иисус Христос, наоборот, ограничил и принизил Себя, когда стал человеком. Что Он почувствовал, облегшись в образ смертного человека? С какими словами Он мог воззвать к Богу из болота безумной земной жизни? Каково было Ему переносить одиночество отверженности среди непонимавших Его людей? Обо всем этом мы узнаем из 68-го псалма, к которому мы обратимся в нашей следующей беседе. Кроме того, мы прочитаем и 69-й псалом, удивительный маленький псалом Давида, текст которого просто повторяет последние 5 стихов 39-го псалма. Говорят, что этот текст оказался в книге псалмов случайно, и потому у нас будет повод поговорить о том, бывают ли случайности в Слове Божьем. Ждем вас на наших беседах. Всего вам доброго, до новых встреч!